Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. У сённяшняй праграме пра тое, чаму бацькі Міхаіла Жызнеўскага вырашылі застрахаваць помнік сыну. Хто зможа стаць беларускім грамадзянінам за 3 месяцы? І чаму грамадскія актывісты пратэстуюць супраць праезду начных ваўкоў і ніхто не пратэстуе супраць чэмпіянату свету па футзале ў Менску? Еўракамісар па пытаннях пашырэння і палітыцы суседства Йоганнес Ган, які другі дзень наведвае Менск, сёння раніцай сустрэўся з кіраўніком МЗС Беларусі Уладзімірам Макеем, а потым і з Александрам Лукашэнкам. Падчас сустрэчы беларускі кіраўнік заявіў еўракамісару пра жаданне перафарматаваць праграму «Усходняе партнерства». Лукашэнка таксама заявіў, што Беларусь вельмі зацікаўленая ў тым, каб больш цесна супрацоўнічаць з Захадам па шэрагу кірункаў.
Есть очень много направлений сотрудничества, и я хотел бы с вами обсудить, прежде всего, видение перспектив сотрудничества Евросоюза и Беларуси. Как вы это видите? Меня этот вопрос больше всего интересует, чтобы откорректировать, а возможно и выстроить в будущем нашу политику в отношении Европейского Союза.
Куплены беларусамі рэанімабіль, перададзены на Украіну ў першы добраахвотны мабільны шпіталь імя Міколы Пірагова. Ён прайшоў неабходнае да абсталявання і цяпер працуе ў раёне гораду Арцёмаўск Данецкай вобласці. Як мы паведамлялі, грошы на яго сабралі гомельскія валанцёры на чале з Андрэем Стрыжаком. Машыну, прызначаную для дапамогі параненым і хворым, назвалі «ратаўніца». Сёння Радыё Свабода шукала на маршруце ў машыне маладую украінскую доктарку Аксану Раманіў, якая разам з кіроўцам ездзіць па зоне і эвакуюе ў Харкаў параненых салдат і цывільных людзей.
Ну, це одна з наших найкращих машин, до речі, в базі. І, ну, я не здивована через те, що в мене є друзі в Білорусі. Ось. Я знаю, що вони підтримують там українців, ми дружимо. Так що, ну, нам необхідні машини, через те, що машина ламається, буває ДТП, буває так, що машина там пошкоджена і не функціонує, та попадає під обстріл. От зараз у нас є, наприклад, 4 машини, так? Може буде така ситуація, буде обстріл, у нас залишиться одна. Ну, отак.
Камітэт салідарнасці з Украінай заклікаў улады Беларусі забараніць на тэрыторыі краіны ўсе мерапрыемствы, якія плануе правесці скандальна вядомы расійскі байкерскі клуб «Начныя ваўкі». Грамадская актывістка Ганна Шапуцька расказала Свабодзе, што падчас пасяджэння Камітэту салідарнасці быў зацверджаны зварот да генеральнага пракурора, міністра ўнутраных справ і ў адміністрацыю прэзідэнта.
Мы патрабуем, каб забаранілі ўезд у Беларусь гэтаму байкерскаму клубу «Начныя воўкі». Гэта наогул гэта мерапрыемства, мотапрабег і наогул усе мерапрыемствы, у якіх яны плануюць удзельнічаць тут на тэрыторыі Беларусі ў сувязі з святкаваннем Дня перамогі. І мы лічым, што так як гэты клуб, гэтыя байкеры, яны з'яўляюцца актыўнымі удзельнікамі дэстабілізацыі абстаноўкі ў краіне, яны ўдзельнічалі ў анексіі Крымскага полуострава, дапамагалі ствараць і ўдзельнічаюць у гэтых незаконных экстрэмісцкіх ДНР, ЛНР на тэрыторыі Украіны. Сябры гэтай арганізацыі былі задзейнічаны ў бойках, і таму мы лічым, што гэты вось байкерскі клуб «Начныя воўкі», то бок іх гэты мотапрабег павінен быць забаронены на тэрыторыі нашай краіны.
Атрымаць беларускае грамадзянства па спрошчанай працэдуры можна будзе за 3 месяцы. Такую норму прадугледжвае новы законапраект, які прайшоў у першым чытанні ў парламенце. Сёння на просьбу нашага радыё начальнік дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Алексей Бягун патлумачыў, што прэтэндэнты на спрошчаную працэдуру абавязкова мусяць прадставіць дакументы, якія пацвярджаюць іх беларускія карані. Нагадаю, што раней грамадзянства па спрошчанай схеме атрымлівалі тыя, хто меў некалі грамадзянства СССР. Якія дакументы павінны пацвердзіць беларускія карані чалавека?
свидетельство о рождении, допустим, какие-то выписки из трудовой книжки, какие-то другие документы, там, допустим, какие-нибудь церковные, архивные записи. Вопрос уже доказывания факта принадлежности заявителя к, и фактически к этническим белорусам или лицам, которые ранее постоянно проживали на территории Беларуси, относится к компетенции заявителя, чтобы доказать, он имеет право на упрощенную процедуру или же он является фактически потомком тех лиц, которые ранее постоянно проживали на территории Беларуси.
Сёння ў Беларусі пачынаецца 11-ты чэмпіянат свету па футзале, адной з разнавіднасцяў футболу на крытых пляцоўках. Турнір адкрые асабіста Александр Лукашэнка. Пасля мінулагодняга чэмпіянату свету па хакеі ў Менску гэта чарговая спроба здабыць палітычныя дывідэнды пра спорт. Але на гэты раз ніхто асабліва не заўважыў гэтага чэмпіянату, гэта не тое, што з хакеем. Ніхто не патрабуе ад яго адклікаць. Розніцу ў прэстыжы і статусе футбалу нам патлумачыў спартовы журналіст парталу Тутбай, прабачце, парталу Бай, трыбуна.ком Антон Рогач.
Пачнем з таго, што ёсць два варыянты футзалу. Чемпіянат свету по футзалу АМФ, тое, што праходзіў у Менску, гэта чемпіянат свету адзін. А ёсць яшчэ чемпіянат свету па мініфутболу, які праводзіць ФІФА. Недаўна ў Таіландзе быў, больш прэстыжны, так? Тут няма як у футболе, што толькі ФІФА адказвае, тыя арганізацыі, якія праводзяць, і ФІФА лічыцца больш прэстыжным. Гэта першае. Другое, калі які-небудзь чемпіянат свету, то ў нашай дзяржаве надаецца вялікая дзяржаўная ўвага гэтаму мерапрыемству. Ну, а што тычыцца прапагандыскіх, ну, рэклама в метро, так, що лі, напэўна, ну, мне падаецца, што ось такая рэклама, яна, напэўна, лішняя.
Верховны суд Беларусі сёння змяніў прысуд былому гендырэктару Барысаў Дрэва Уладзіміру Мальцаву на больш мяккі. Ранейшы прысуд 3 гады турмы зменшаны на паўгода, яшчэ год скасаваны ў выніку амністыі. На думку адваката, Мальцаў праз некалькі месяцаў можа выйсці на волю. Рэакцыя жонкі Алены Мальцавай.
Я рада, что муж скоро будет дома, и все остальное после того пережитого кошмара для меня уже не важно. Ребенок очень переживает, старшая дочка, она звонит каждые полчаса, и там тоже уже не в себе, что называется. Вот, поэтому она рада, что папа будет дома, это самое главное для нас.
І ў той жа час іншы прысуд, іншы чалавек, накіраваны ў калонію, сын былога ідэоліга Лукашэнкі Уладзіміра Заметаліна, асуджаны на 5,5 гадоў. Сёння ў судзе Заводскага раёну Менску быў абвешчаны прысуд па справе аб незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Дзяніс Заметалін быў асуджаны на тэрмін 5,5 гадоў ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці і забаронай займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю на протягу 5 гадоў.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Еўракамісар у справе пашырэння Йоганнес Ган, які сёння завяршае свой двухдзённы візіт у Беларусь, сустрэўся з Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных спраў Уладзіміром Макеем. Візітаў у Менск прадстаўнікоў Еўразвязу такога ўзроўню не было з 2010 году. Дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў у размове з Радыё Свабода звяртае ўвагу на тое, што візіт еўракамісара адбываўся ў кантэксце падрыхтоўкі да саміта ўсходняга партнэрства ў Рызе, а таксама ў час увогуле перагляду еўрапейскай палітыкі суседства.
Зараз Европейский Союз хоча ну, пэўным чынам прыняцца ў наяўнасці ў беларускіх уладаў нейкай палітычнай волі да рэформаў, ну і волі да нейкага збліжэння з Европейским Союзам, а таксама ну неабходна праясніць усё ж такі пазіцыю Беларусі наконт будучага далейшага ўдзелу ў ўсходнім партнёрстве, на што яны гатовыя, на што яны не гатовыя і ў якім фармаце гэта можна працягваць далей.
Лукашэнка ў сваю чаргу якраз выступіў з прапановай перафарматаваць праграму ўсходняе партнэрства са звычайнай палітыкі да больш цеснага і канкрэтнага супрацоўніцтва, заснаванага на вырашэнні эканамічных праблемаў. Але ці гатовыя ў Еўразвязе да падобнага перафарматавання? Андрэй Ягораў.
Лукашенко, у принципі, у гэтым рэчышчы якбы выказваецца і кажа пра тое, што нам не цікава палітычнае супрацоўніцтва, нам цікава эканамічнае супрацоўніцтва. І у прынцыпе, вось еўрапейскі звяз зараз, я думаю, што не гатовы чуць такія рэчы, але я думаю, што ён не гатовы даваць грошы там проста так, без нейкага руху у рэформах у гэтых краінах. І нават калі гэта эканамічнае супрацоўніцтва, то з неабходнасцю гэтае вось эканамічнае супрацоўніцтва, яно звязанае, ну, хаця б з пэўнымі рэформамі юстыцыі і ўнутранага кіравання. Бо, напрыклад, калі мы кажам пра нейкае там большае там інвестыцыйнае супрацоўніцтва або пашырэнне гандлю, то неабходна, ну, упэўніцца ў бяспецы тых інвестыцый, якія могуць пайсці з еўрапейскім звязам, у празрыстасці працэдураў, якія ёсць у кіраванні краіны, у неабходнасці гарантыі ўласнасці для еўрапейскіх кампаній, якія там могуць прыйсці на беларускі рынак і так далей. Таму, ну, еўрапейскі звяз усё роўна не гатовы супрацоўнічаць у рэжыме без усялякіх умоў, бо ёсць там пэўныя агульныя правілы, якія неабходна выконваць, калі мы жадаем больш шырокага супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам.
Я нагадаю, што учора еўракамісар Йоганнес Ган сустракаўся ў Менску з прадстаўнікамі апазіцыі. Гэта вельмі рэдкі візіт такого узроўню ў Менск. Іх не было з 2010 году. Апошні раз еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыцы добрасуседства, тады гэтую пасаду займаў Штэфан Фюля, наведваў Беларусь у лістападзе 2010 году напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. З вамі Радыё Свабода. У Верховным суде Беларусі сёння разглядалася касацыйная скарга былога генеральнага дырэктара Барыса Дрэва Уладзіміра Мальцава. Суд прыняў рашэнне змягчыць яму прысуд. За працэсам назіраў наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч, які з намі на сувязі. Такім чынам, Алег, я нагадаю, што гэта справа маладога перспектыўнага дырэктара. Па некаторых звестках ён стаў гендырэктарам Барыса Дрэва ў вельмі рэкордны тэрмін за паўтара гады. Ну, а потым яго арыштавалі за тое, што нібыта заваліў мадэрнізацыю. Далі яму 3 гады. І вось Верховны суд сёння ўсё ж такі вырашыў прыслухацца да яго скаргі, да яго касацыйнай скаргі. Якія былі матывы?
Ну, матываў было пералічна вельмі шмат. Сам Уладзімір Мальцаў у сваёй прамове сёння ў судзе недзе хвілінаў 20 гаварыў, фактычна разбіў усё следства. Ну, сабсна, ён паўтарыў тое самае, што ён казаў раней у Менскім абласным судзе. Ён і следчых абвінаваўчыў у тым, што яны фактычна сфальшавалі яўную справу. Ён выказваўся вельмі крытычна і на конт будаўнікоў з 21-го трэста і таксама міністэрства архітэктуры і будаўніцтва, якія фактычна ў адных выпадках далі ілжывыя сведчанні, экспертныя заключэнні, а ў другіх наўмысна заблыталі следства, каб сябе сняць адказнасць паводле яго за розныя хібы. Прыватнасць, прыводзіў прыклад, што будавалі пляцоўку, будаўнічую фундаменты пад гэтыя катлы і выкраслі дрэнны бетон. З-за гэтага на 4 месяцы зацягнулася будаўніцтва. Вось, а ў выніку, вось, бачыце, на лаве падсудных сядзіць ён, а будаўнічы трэст аказваецца ні пры чым. Ён даўно даводзіў гэтыя все аргументы, але яго не слухаюць, і ў яго ўражанні, што яго зрабілі такім казлом адпушчэння вось у гэтай справе.
Патлумачце працэсуальна, ён ужо пачаў адбываць сваё пакаранне?
Ні, прысуд жа не вступіў у сілу, ён абскардзіў яго, і вось ён сядзіць па-ранейшаму на валадарцы і чакаў ўжо больш за 2 месяцы чакаў вось гэтага рашэння. Нарэшце вось яно адбылося. Дарэчы, калі ўсё
мага... Колькі яму, як кажуць, скасцілі?
Яму фактычна позаразы скасцілі, было 3 гады, зрабілі 1,5, ну як зрабілі, спачатку знялі 0,5 года, але потым ще па амністыі год, таму атрымалася з 3,5. Паводле адваката, увогуле праз месяц-два ён можа выйсці на волю. А плюс з його ще вельми істотний момент, з його зняли всі обвинувачення нанесення тяжких стратів, з його зняли цей 1 млрд 900 млн нібито нанесених стратів, зняли арешт з його маємості, тобто фактично його по всіх пунктах реабілітували. Адвокат так і сказав, що це компромісне рішення, як, так сказати, ну, заховати твар правосуддя.
Словом, добрые новины для Владимира Мальцева, былого генерального директора Бориса Удрева.
При этом и свояки не выключают, что и он будет еще и это просто обсказывать, бо, например, жонка сказала, что они чекали оправдания. И она, ведучи его характер, она не выключает ничего. Бо он до пошнего заявлял, что он вовремя не виноват в этой справе.
Ну, а інтерв'ю з адвокатом Владимира Мальцева Дмитрием Гарачком ви знайдете на сайті «Свободи». Нагадаю, по волі міркування адвоката Владимир Мальцев може вийти на волю уже у травні-червені.
Радіо «Свобода» більш, чим радіо.
Ми працюємо у інтернеті, говоримо з вами нон-стоп у соціальних сітках і створюємо бібліотеку «Свободи».
Зону «Свободи» можна глядіти на телеканалі «Белсат».
Для самых верных слухачёв на коротких хвалях «Свобода» передаёт от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18:00.
Скасування у законі об громадянстві Республіки Білорусь для претендентів обов'язкової норми попереднього громадянства СССР істотно поширить кількість людей, які можуть скористатися спрощеною процедурою отримання білоруського паспорта. Дотичить гэта найперш особов з етнічними білоруськими коренями. Наш кореспондент Владимир Глот сочить за процесом прийняття закону. Добрый вечер, спадар Глот.
Добрый вечер, Алена.
Таким чином, цяпер по закону есть два варианта набыцця белорусского громадянства, звычайный и спрошенный. Что меняется по воле нового законопроекта? И, сапраўды, расскажите нам, який вариант, як атрымать белорусское громадянство за 3 месяцы?
Ну, ведайте, коли идти по звычайному варианту, то претендент мусить обовязково прожить не меньше, як 7 годов на территории Беларуси. У спрошенном варианте, вот этой нормы про 7 годов, нема. Але каб попасти, вот подпасти под спрошеную процедуру, необходимо было обовязково мець у минулым громадянство СССР. Ну, для сталых людей это зрозумело, частка их мая. Але зараз есть великая группа молоди, якая народилась уже в те часы, коли Советского Союза наогул не існувала. Коли он спынил свое існування. Ну, вот, например, народился хлопец и девчина в 1993 году. Зараз ему уже, глядите, больше за 20 годов. И ранее яны не могли подать документы по спрошенному варианту, тому что яны не имели громадянства Советского Союза. Ну, это ж нонсенс, зрозумело. Яны его физично просто не могли иметь. Теперь эта норма уже выкидывается.
У гэтым сэнсе гэта добра, што закон ідзе за рэаліямі, што ён больш прагрэсіўны, ён накіраваны больш шырока на беларусаў свету, сапраўды, а не толькі на беларусаў з былога СССР.
Так, так, бо якраз і статыстыка сведчыла пра што? Што значна больш там літаральна ў сотні разоў прасілі беларускае грамадзянства тыя людзі, якія нарадзіліся на тэрыторыі былога СССР, чым тыя, хто нарадзіўся дзесьці далей. І вот гэта норма, былая норма аб былым грамадзянстве СССР, яна просто не давала вялікай колькасці людзей магчымасці прэтэндаваць на беларускае грамадзянство. А зараз яны могуць не толькі прэтэндаваць, але і ведаць, што на іх, на разгляд іхнай заявы уладам адводзіцца 3 месяцы. Уже якое будзе рашэнне, гэта іншае пытанне, але цягам 3 месяцаў ўлада павінна сказаць, альбо мы вам даём беларускае грамадзянство, альбо з нейкай прычыны адмаўляем.
Спадар Глот, мы з вами гаворым яшчэ толькі пра законапраект. Які яшчэ шлях да яго рэалізацыі? Калі можна чакаць, што ён уступіць у сілу?
Так, пакуль размова ідзе аб законапраекце. Ён быў 2 красавіка прыняты ў першым чытанні Палатай прадстаўнікоў. Патрэбна яшчэ другое чытанне, цяпер законы прымаюцца ў 2 чытаннях. Пасля гэтага ён накіроўваецца ў Савет Рэспублікі. Там, дарэчы, зменаў вышэйшая палата не ўносіць, яна альбо прымае, альбо адвяргае. І пасля гэтага ідзе на подпіс Лукашэнку. Як толькі кіраўнік дзяржавы падпіша, Так, значить, і закон починає дійничати. Покуль у нас пройдено один з чотирьох етапів. І сьогодні я запитався у намісниці старшині комісії Палати представників Тамари Красовської, яка курирує цей закон у палаті, як хутко його можуть розглядати у другому читанні. Депутатка відмовилася назвати конкретну дату, і це зрозуміло, але виглядає, що він буде прийнятий, бо поводля Тамари Красовської критичных зауважок до законопроекту покуль нема.
Он действительно положительный закон и упростил этот порядок получения гражданства. Я считаю, что он настолько положительный, у нас даже ни одного вот ко второму чтению не поступило отрицательного такого какого-то варианта о внесении изменений и дополнений. Мы разослали опять же везде и в комиссии, но все положительно воспринимают. Нет у нас каких-то таких предложений больше, потому что мы считаем, что он действительно в этом плане усовершенствован.
Таким чином, поводле нового закону, этнічні білоруси зможуть отримати білоруське громадянство по спрощеній системі. Ну, а зараз наше питання. У якій країні, як ви лічите, більш демократії? У Білорусі чи у Росії? На це питання відповідають градянці.
Беларусь. Ну, в связи с последними событиями на Украине, всем ясно, что заинтересованы две страны, как Америка, так и Россия. По крайней мере, это на мой взгляд. Я выступаю за Украину и желаю всем сердцем, чтобы там процветал только мир и добродетель, но очевидно факт того, что Россия ввела свои войска, говорит о том, что она не демократична, как и Америка.
Вот в плане медицины или учебы, мне кажется, это неблагодарный труд в нашей стране. Это очень важно, но оно не оценивается так, как должно. Да и в плане, ну, отношений вот к тем же самым учителям, врачам, там, то есть люди за копейки живут, но уровень ответственности, допустим, уборщица какая-нибудь, ну вот в магазине, врач получает 2 миллиона и уборщица получает 2 миллиона. В этом плане, конечно, это демократия в плане Беларуси, это огромный минус.
Наверное, и там демократии нет. Ну и у нас довольно жестко, и в России жестко теперь. Ну, особенно теперь стало, особенно жизнь тяжелая становится, все. Уже чувствуется, раньше не чувствовалось, теперь уже чувствуется. Всю жизнь опустили нас, и сильно так, тяжело.
Одинаково.
Беларусь, конечно, мне кажется, так, больше демократично. Мне это, мое мнение такое.
Мне кажется, демократично это будет Беларусь, наверное, потому что Россия куда-то лезет, куда-то туда, хочет показать себе свое «я», показать. Ну, я не знаю, Беларусь как была демократичная, так и осталась, никому не зависит, одна и работает, и процветает, как говорится.
Тяжело сказать, но мне кажется, что одинаково будет. Ну, может, в большей степени что-то похоже на Беларусь, но в последнее время трудно ответить. Тяжелее жить стало, условия немножко поменялись, работы, сложности большие. Ну, насчет России не могу сказать, но по выступлению вчера Путин выступал, то вроде бы там все восстанавливается, идет к лучшему. По телевизору не всегда надо доверять то, что говорят. Если сам увидишь, то что-то больше будет знать. Ну, у нас как бы есть эта демократия, но где-то она, возможно, прижимается. Не всегда добьешься того, что хочешь, или твои права где-то не защищены.
Работы нету, заработки маленькие. Не, я в Польше работаю. В России работал тоже, но теперь перешел на Польшу. В Польше, очевидно, жить лучше. Там лучше жить, лучшие люди. Там, ну, все лучше, короче.
У городні наш кореспондент зустрів і директорку незалежного білоруського телебачення «Белсат» Агнєшку Ромашевську з Варшави. Їй удалося отримати нову білоруську візу тільки амаль праз 10 годів. Що показали перші зустрічі у Білорусі? Чи отримлюють тут люди нейку альтернативну інформацію з Польщі? По телебаченню чи радіо?
Я мала зустрічу з молоддю, яка вивчає польську мову. Молодь не глядить ніяке телебачення, тільки інтернет. А увогалі керування Лукашенки здається їм чимсь, що було завсюди, і ніколи не було нічого іншого. Навіть не вельми ведають, що були колісті вибори, мають про це слабе уявлення. Рихтуючи повідомлення, нам треба брати під увагу, до кого ми звертаємося. Я міркую, що значна частка людей попросту у даний момент мало зацікавлена політичними питаннями. Білорусь, на мою думку, переживає тепер період стагнації, такої затримки, з якої ми побачимо, що буде виникати далі. І це я відчуваю повсюдно, і у Союзі поляків, і увогалі політично. Ситуація не з'являється драматичною, це так само бачно. Це не ніяка драма, що зараз наступить ніякий кризис, катастрофа. Ситуація тепер, скажімо так, покуль середня, і це так само видать.
Ситуація є наразі така середня, і то теж видать.
Ми так само спиталися Агнєшку Ромашевську про позитивне ураження.
Что тычется позитивных уражений? То, за что отказывает держава, например, за дороги, это зроблено и вельми пристойно. Это каждый поляк скажет, когда приедет. Все говорят, что тут вельми чисто и порядок. И частку оппозиционно настроенных белорусов это нервует, бо они кажут, и там дренно, и там. А люди кажут, тут чисто и добрые дороги. И я так само мушу это сказать. Так само у крамах не дренно с товарами. А увогуле, на мою думку, самой цікавой речью з'являється таємниця, якая висить над Беларусью. С чого это все берется? И кто будет за это платить?
А менавіть, з чого то все есть? И кто будет за это платить?
Сказала нашому радіо Агнешка Рамашевская-Гузы, директорка незалежного белорусского телебачення з Польщі «Белсат». Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Белорусский керовник на встрече с еврокомиссаром о питаниях поширения Йоганнесом Ганом заявил про ожидание переформатовать программу «Усходнее партнерство». Реанимобиль «Ратауница», купленный белорусами, теперь працуя у районе города Артемовск Донецкой области. За два дня его бригада допомогла 60 пораненных и хворых. Верховный суд Беларуси изменил присуд былому гендиректору Бориса Удрева Владимиру Мальцеву на больш мягкий. Ранейший присуд 3 года, зменшенный на полгода. Еще год скасованный у вынику амнистии. Батьки героя Небесной сотни Михаила Жизневского перед Радуницей сустракаются со скульптором Олесем Шатерником, який робить помник их сыну. С вами Радио Свободы. Протягиваем программу. Сегодня у Беларуси начинается 11-й чемпионат света по футзале, одной из разновидностей футболу на открытых пляцовках. 16 команд, которые представляют Европу, Америку, Азию, Африку и Океанию, на попереднем этапе будут квотировать у 5 городах, апроч Менску, так само у Борисове, Берости, Молодечне и Пинску. Наш корреспондент Игорь Корней высветлял, ти надается першинству такая же увага, как год тому, подчас хоккейного чемпионата.
Ну, в принципе, сувымерность статусу покуль, ну, такая сумневная, бо хотя турнир будет открывать особисто Александр Лукашенко, и как в минулом годе, подчас минулогоднего чемпионата света по хоккею, ну, это будет некая спроба сдобыть политичные дивиденды про спорт. Ну, але тут справа тем, что хоть и присутность такая досить широкая, географичная, тут и американских, латиноамериканских команд шмат, и представники Африки, и Азии. Ну, але статус все ж не той, бо футзал так званый, он отрознивается от мини-футбола, бо есть внутренние суперечности помеж организацией, которая проводит гэтае спаборніцтва, это Всесветная ассоциация футболу в залях, и ФИФА, это Международная Федерация Футболу. Так вот, мини-футбол, який об'ядновує 160 країн у світу, і вот этот футзал, який об'ядновує 33 країни світу, ну, тут фактично у 5 разів розніца, і тому статус непорівнальний. Ну, і з гэтай причини казати про те, що ось міжнародная громадськість могла неяк поуздейнічати на Беларусь, но уже каб не порушалися права чоловіка, каб не було полезняволених і так далі.
Словом, это не той масштаб.
Так, масштаб зусім інший.
Ігор, а де будуть відбуватися спаборництви і ці ёсць заўзятарський ажіотаж на гэтыя матчы?
Ну, спаборництви будуть проходити не тільки у Менску, як це звикло буває, але у 5 городах ввогуле, ну от уключно з Менском, гэта так само ще Борисов, Берасте, Пінск і Молодечна. Наконт футбольного ажиотажу такого, ну, он, скажем так, невеликий, хотя с выключением. Вот спортовые журналисты, мои коллеги, лечат, что есть административный ресурс, он, как бы, тут и не прихованный, бо первый матч будет сегодня проходить Беларусь-Бразилия у Менской арене, якая размещает 15 тысяч глядачов. Так вот, сказал мне Антон Рогаш, это спортовый оглядальник портала bytribuna.com. Он специально поглядел, как идет продаж квитков. И вот фактично на этот момент квитков вольных практически нема.
Ігар, калі згадаць талісман хакейнага чэмпіянату свету, гэта быў Зубар Волат. Ці ёсць нейкі сімбаль у гэтага чэмпіянату?
Так, ёсць талісман, гэта вожык, ён так трымае ўзняты вялікі палец угару, но он нібыта кажа, што ўсё добра, і мы, напэўна, пераможам. Ну, апрануты ў футбольную форму колеру дзяржаўнай атрыбутыкі, трымае так нагу на мячы. Ну, але цешыць тое, што прынамсі няма ў яго назвы нейкай такой персанальнай, але называецца ён па-беларуску вожык. Ну, а ў аргкамітэце в сваю чаргу ўдакладнілі, што вобраз персанажу такі, бо ён славіцца хуткасцю рэакцыі ў экстрэмальнай сітуацыі, што важна для любога гульца высокага ўзроўню.
Это быў наш корэспандэнт Ігар Карней. Ну, а зараз мастацкая рэакцыя на падзеі дня. Песня «Злабадзёнка» ад Лявона Вольскага. Яго героі Саўка ды Грышка абмяркоўваюць навіны тыдня, якія адыходзяць: пажары ў Расеі, арэнбургскія сэк-пчолкі, а таксама забарону амерыканскага фільма ў Расеі і Беларусі і загад Александра Лукашэнкі наладзіць беларускае хуткае харчаванне.
Какасия горите за Байкале, у отказ Россия фильм забороняя.
Запрет вполне логичен, бояны, там с нашей еще боются войны. Новости, новости.
Кто фильм глядеть не хотел?
Новости, новости.
Теперь поглядел.
Смотреть приятно русские девчонки.
Савка, танец каляратской пшелки, за тыдень уже усім проел пячонки.
Новости, новости.
Оренбургский пшалиный гурток.
Новости, новости.
Усих нас допек.
Благодаря правительству стараниям у нас открыли щетку ресторанов.
Там будет жарко, шкварка, драник смажет.
Макдональдс нервно курить, прямо скажет. Новости, новости.
Борщик, мочанка, беляш.
Новости, новости. Кушаем улебаш.
Ну а сёння на нашым сайце яшчэ адна прэм'ера. Гэта аранжавыя акуляры Лявона Б. Глядзіце сайт свабода.орг.
Наколькі страшнае паняцце банкрутства? Колькі атрымліваюць рабочыя на збанкрутаваным камбінаце «Забудова»? Якімі чуткамі жывуць забудоўцы? Ці ёсць тыя, хто выйграў ад праблем на прадпрыемстве?
Прадпрыемства гэта забудову і адкрывалі, мы першапраходцы. Першую панель гэта я і выпускаў. І мне балюча глядзець на гэта, як на гіне.
Пра гэта мы пагаворым у нашым падарожжы ў пасёлак Чысць, што пад Маладзечным.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Гомельскія пенсіянеры Ніна Васільевна і Міхаіл Пятровіч Жызнеўскі напярэдадні радаўніцы прыехалі ў Менск, каб зрабіць некаторыя справы, звязаныя з ушанаваннем памяці свайго сына. Міхаіл Жызнеўскі загінуў падчас майдану ў Кіеве ад кулі снайпера, стаўшы адным з першых ваяроў Нябеснай сотні. Самай важнай падзеяй візіту ў Менск маці Міхаіла лічыць сустрэчу са скульптарам Алесем Шатэрнікам, які ўжо пачаў рабіць помнік на магілу Міхася. Ніна Жызнеўская сказала, што гэты помнік яны вырашылі застрахаваць.
Вот для чего мы будем страховать его? Потому что они мне написали ответ, и милиция, и председатель Луковского сельсовета написали, что это все делает ветер. Ветер порвал, главное, ленточки ровненько порезал, посредине под бритвочку ветер порезал. Ветер порвал флажки украинские маленькие, большой флаг постоянно выбрасывает. Ну ладно, большой может. Так не может никак ветер его унести куда-то на поле, потому что он завязан крепко. Уже ветер узлы не может это развязать. Так которые вот люди вот недавно приезжали к Мише на могилку, поставили флажки эти украинские. Так Костусь приезжал, там, ну, Костусь постоянно за могилкой наблюдает, потому что хотим поймать, кто это делает. Так, говорят, уже могилка не тронута, все стоит на месте.
Сказала Ніна Жизнєвська. В Україні, нагадаю, прийнятий закон, який обов'язує тягом півгода знести пам'ятки комуністичного режиму, замінити комуністичні назви вулиць і вернути населеним пунктам їх історичні назви. А наскільки масштабне перейменування населених пунктів чекає Білорусь, коли і до яє дойде черга займатися декомунізацією? На питання нашого кореспондента відказав мистецтвознавця Сергій Харевський.
Не глядячи на ті намагання, які прикладалися по советизації за часов Машерова, насамріч зовсім не шмат у нас такої топоніміки виразно-совєтської. Це Койданово-Дзержинськ, причому покинувши назву станції Койданово. Октябрьські, такі дивноватий, не білоруський абсолютно неологізм замість Рудобелки. А остатнє кшталту Світлогорська, Шатілкович, це все ж таки не зовсім совєтська, не чисто совєтська, такі конотації має. Таким чином для нас це, коли говорить про перейменування населених пунктів, це зовсім не актуальна тема. Не порівнять як з Україною, де там кожної області центральной, усходней Украине, повдневой, бы имела вот такие разные советские названия. У нас это питание не стоит настолько остро. Ровно шик на Украине, у нас стоит остро питание вертания назвал улицам. Городской этой топонимики. Где мы маем колоссальный пласт в тем же Менску. Это больше за 70% топоніміки, зв'язані з совєтським періодом.
Сергій Харилський говорить так само о проблемах, які можуть узнікнути у процесі перейменування.
Звісно, хотілося б бачити вернуті назви найперш нашим старим історичним центрам. Але тут ми маємо на увазі проблему. Потому что старые городские центры, ну, например, того же Менска, да, это, ну, около 3-5% от сучасных городских территорий. Таким чином, на вот, коли у Менску и будут вернуты назвы 10 улицам, это не изменит всю ситуацию цалком, зусим, и ни в Асхил, ни в Падил Швисович. Коли мы позбавимся Ленина, Маркса и Энгельса, это не зробить на дворе, коли говорить про все города.
Каже Сергій Харевський. А вітебські влади вирішили у районі приватної котеджної забудови Орехова одну з вулиць назвати ім'ям Ригора Бородуліна. Але гэтай вуліці, яку вирішено назвати у гонор народного поета, ще не існує. Ось що говорить одна з місцевих жихарок.
Мне еще никто. Мне говорили, что после Нового года, что типа никак не могут выбрать название улицы. Поедете по этой дороге, завернете направо, да, въезжаете в деревню и опять направо. Конец доезжаете до ручья, стоит знак, и поворачиваете налево. Вот там начинается поля, вы понимаете, ну вот деревня-то уже подошла к городскому типу, мы уже Первомайский район. Сколько здесь населения? Ну больше 200 человек, это точно. А дворов у нас 105. Приезжает два раза автолавка. Но если будет если вы там застраиваться, как вот уже будут там, они предполагают, я думаю, что магазин будет.
И витебскому правооборонцу Владимиру Хамайду не подобается, что будущую улицу Бородулина заперли на самую скраину.
Ну, я тут ранее же здесь с травни, и, можно сказать, до глубокой осени я километра 4-5 вот тут я ранее пешу хожу. Так я это место добро ведаю. Но тут же поле, тут заканчивается житё. Да, могилки, вот всё. Это край города, господи. А классику в улице повинно быть 10, ближе до центра. Там у нас Кирова, Ленина, Урицкого, Суворова. А вот классика белорусская. Сюди на отшибі і от сюди запихнули в цей бок.
Ну а зараз некалькі білоруських сім'яв з дітьми у колективним звороті викажуться за проєкт огучування по-білоруську популярного мультсеріалу для самих маленьких «Свінка Пепа».
Дорогие батьки, те, якія мають дзяцей, ті, якія планують, ми, сім'я Хрлычков-Южакових, заклікаємо вас шукати для своїх дзяцей лепшее. Ми мяркуем так, що вельмі мало зараз беларускага дзіцячага контенту. Тому я думаю, що варто альбо самим перекладати, альбо допомагати тим, які перекладають годні фільми, некі там казки на нашу родну білоруську мову. Так що підтримуйте, щоб наші діти були справжніми білорусами.
Ми мультик «Свінку Пеппа», ті два ролики, що були по-білоруську, проглядзелі разоў 100-150, дякуючи Симону. І нам, звісно, той переклад вельмі сподобався, тому що простые ситуации, простые моменты, которые связаны с жизнью и детей, и дорослых, ну, в образе, конечно, этих свинок. Тому лишим, что файно было бы иметь иншие серии у перекладе на белорусскую мову.
Мы поглядим уже ходы полторы, не отрываючися, перекладаем сами по себе. И что мне кажется самым важным, что свинки Пеппи, по-перше, нема адмовных героев, по-другое, маль что все мультики навучальные, мают конкретную тематику, ну и третье, они вучать одевать гумовые боты, каб скокать по лужах.
Мы вельми чакаем уже свинку Пеппу, нарешьте по-белоруску, потому что все наши дети 12, 8, 7, и 5 год, и вот уже
6 месяцев,
все яе чакают.
Хочу свинку Пеппу по белорусски. Peppa Pig. Peppa Pig.
Peppa Pig. Відеазварот знойдзеце на нашым сайце.